Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии Евгения Боярских мы начинаем нашу программу «Мой путь к вере». Сегодня я с большим удовольствием вам хочу представить молодого человека, прихожанина Вознесенского храма Андрея Галактионова. Он преподаватель английского языка Федерального университета. Вот так скажем, пока коротко о вас. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы согласились поучаствовать вот в нашей сегодняшней программе, в такой рубрике, как «Мой путь к вере». И многих людей на сегодня я спрашиваю, задаю такой вопрос: как вы считаете, вообще может ли быть такая программа сегодня полезна другим людям? Или все-таки, может быть, это не совсем честно говорить о Боге вслух, о своем пути к вере вслух? Или, может быть, это какое-то очень личное состояние человека, и об этом не стоит вообще рассказывать?
Знаете, с одной стороны, да, отношение человека с Богом – это всегда отношение очень личное, и всегда в них есть какие-то аспекты, в которые лучше других людей не посвящать. Но это всегда такие моменты, в которые даже и при всем желании не посвятишь, потому что это что-то очень интимное, что-то невыразимое словами.
Что-то сокровенное.
Что-то сокровенное, да. И не нужно, наверное, и пытаться такие вещи вербализировать. А с другой стороны, есть моменты, которые вполне возможно выразить словами, и если это возможно сделать, то это действительно необходимо. Разговор о Боге, разговор о вере, в общем-то, в любом ключе и в любом аспекте он необходим. Он необходим, даже независимо от того, наверное, какие мнения выражаются, потому что даже то, что мы помогаем друг другу задуматься о Боге и поставить какие-то вопросы, это уже очень важно. И это само по себе уже очень важный шаг ко спасению.
Спасибо за такой ответ. Тогда скажите, пожалуйста, как вы оказались именно в Вознесенском приходе?
Все очень просто. Храм Вознесения – это ближайший храм к моему дому. Просто удобнее всего туда ходить. Ну и помимо всего прочего, еще в далеком детстве, когда бабушка меня приводила в храм первый раз, это был именно храм Вознесения, то есть он был уже мне знаком, сохранились какие-то детские воспоминания, детские впечатления. И когда действительно возникла острая необходимость уже в сознательном возрасте прийти в храм, в общем-то, сомнений не было никаких, это был только храм Вознесения.
Скажите, Андрей, а у вас до того, как вы пришли в храм, было какое-то свое уже мировоззрение, так скажем? Вот сейчас вам 26 лет, но вы молодой человек. А в храме вы, возможно, наверное, года 3-4, самое большее, да?
Если не меньше. Лет 5,
но это уже достаточный срок. Так вот, то мировоззрение, которое у вас сложилось на тот момент, оно привело вас в храм, и что изменилось в нем?
На самом деле, мировоззрение – такая сложная вещь. Она начинает складываться, истинное мировоззрение в полном смысле этого слова, у каждого человека, я думаю, начинает складываться лет в 12-13, когда он начинает задумываться, когда он начинает осмыслять себя как личность, искать свое место в этом мире как личность. И, насколько я вспоминаю, это свое детство, свое юношество, представление о Боге в моем мировоззрении было всегда. Собственно говоря, оно было уже где-то лет с 5, когда я впервые узнал о том, что есть такое понятие о Боге, что в Бога можно верить или можно не верить. Почему-то, не знаю почему, я решил, что я буду верить, абсолютно вот не руководствуясь ничем, а просто решил и все. И с тех пор, с 5 лет и до сегодняшнего дня, вот это решение, что я буду верить, оно в той или иной форме всегда было со мной. Но эта форма, само представление и понимание того, что значит «я верю в Бога», оно менялось очень сильно. Оно менялось очень сильно, и вот лет 5 назад, когда я пришел в храм, как раз произошла такая резкая перемена из того состояния, когда я думал, что Бог есть, но Он в душе, Он всегда рядом, и, в общем-то, ходить в храм – это, наверное, не очень обязательно. с одной стороны, не очень обязательно, с другой стороны, был какой-то барьер по отношению к религии, ко всем вещам, связанным с верой. А в тот момент наступил этот резкий перелом. Я понял, что без храма никуда, без храма не обойтись. Ну и, естественно, когда я начал ходить в храм, когда я начал общаться с церковными людьми, когда я, наконец, прошел огласительную беседу перед крещением, потому что крестился я тоже вот лет 5 назад, перелом произошел очень резкий, потому что до этого я ведь ничего о Боге, о том, как к Нему идти, как молиться, я ничего этого не знал. Были только какие-то свои представления, свои домыслы, умозаключения, непонятно откуда взявшиеся. И вот как раз, о чем мы говорили, что беседа, она необходима, в каком бы ключе она ни велась. И вот тогда
беседа начал... именно о вере.
Именно о вере,
да. О своем,
да,
пути.
Да, беседа о Боге, о вере и о том, как с этой верой жить, о том, что эта вера значит для меня. И вот именно тогда начались эти беседы. И именно тогда мировоззрение начало меняться и приобретать именно тот правильный православный ключ. Не могу, конечно, сказать, что сейчас я на 100% православный человек, мое православное мироощущение, оно 100% правильное, но я надеюсь, что я к этому все-таки иду, как и все мы.
Андрей, вы говорите о том, что вы поститесь, молитесь, готовитесь к причастию. Можете вы об этой части своей жизни немножечко рассказать?
Часть довольно сложная. Молиться я начал еще до того, как пришел в храм, до того, как крестился. Просто в один момент почувствовал, осознал такую потребность, такую необходимость. Сам для себя придумал молитву. И своими словами одну и ту же молитву каждый вечер повторял. Но при этом даже вот эта короткая молитва, мною уже самим придуманная, она стоила большого труда. Даже не труда, в этом был какой-то большой перелом самого себя. Не знаю почему, почему-то раньше всегда был очень сильный барьер, который мешал молиться, который мешал приходить в храм, который мешал исповедаться. И каждый раз, когда я вечером читал эту молитву, было ощущение, что я делаю что-то чуждое для себя, было ощущение даже какого-то стыда перед самим собой. Труднообъяснимое, непонятно откуда берущееся.
А сейчас вы можете объяснить, откуда был этот стыд? Это созвучное вот моим отношением к Богу, потому что иногда бывает так, что ты встаешь и даже молиться стыдно, потому что, видимо, такая жизнь... не очень, так скажем, благочестивая и угодная Богу, она какая-то вся в суете, что вот кажется, вот что же ты сейчас встанешь и будешь говорить, когда, ну, это будет просто нечестно, неискренне. Вы об этом имеете в виду сейчас говорите?
Нет.
Совершенно другое.
Да, совершенно не об этом. Просто дело в чем. Сейчас, вот уже сейчас я могу это как-то осознать, осмыслить. Человек, каждый человек, каждая душа, она по своей природе христианка. Каждый человек христианин. И потребность в Боге, она есть у каждого человека, просто мы не все ее осознаем. И когда эта потребность не реализуется, когда Бог не занимает в нашей душе то место, которое для Него отведено, это место занимается чем-то другим. И сразу же появляются и какие-то бесовские силы, которые, конечно, если видят, что это место не занято, тут же стремятся занять его сами и отвести нас от веры, не дать к ней прийти. И, конечно, тут появляются эти барьеры, появляются какие-то, может быть, объективные обстоятельства, которые нам не дают прийти в храм. Или, как это было со мной, появляются какие-то абсолютно субъективные вещи, субъективные представления, страхи, стеснения, стыд непонятный, который идет откуда-то изнутри и мешает, не дает нормально молиться. Конечно, с приходом в храм, с крещением, с началом церковной жизни, по крайней мере, с началом каких-то попыток жить нормальной церковной жизнью, этот стыд стал уходить. Сейчас его уже практически нет. Но тогда это было очень серьезное и очень сильное ощущение.
Андрей, а что вы нашли в храме? Что вы открыли для себя там? Ну, будем говорить конкретнее, в Вознесенском приходе, прихожанином которого вы являетесь.
Наверное, самое важное открытие, неожиданное для меня открытие, было в том, что я нашел таких же живых людей, людей, также интересующихся этой жизнью, также интересующихся культурой, причем не только церковной, но и светской культурой. Людей, которые также хотят этой жизни радоваться, которые также хотят иметь активную жизненную позицию. До этого было какое-то предубеждение, что православные люди в большинстве своем, они как-то оторваны от жизненных радостей, они где-то всегда в себе, и это люди, с которыми вообще сложно разговаривать, с которыми сложно поддерживать какие-то естественные отношения. Был такой странный стереотип, который абсолютно сломался. Я увидел живых, радостных, очень веселых людей. Что еще очень важно, я увидел таких же живых, радостных батюшек, которые общались с прихожанами, с молодыми прихожанами, не на языке XIX века, которым написаны многие книги, посвященные вере, а на нормальном живом языке, приводили примеры из моей жизни, понятные мне. Это, конечно, очень приятно удивило. И это было очень важное открытие, которое во многом переменило мое отношение к вере. Вера стала восприниматься не как что-то большое, тяжелое, надо мной нависающее, и меня, да, что, просто нужное по непонятным причинам. А вера и христианская жизнь стала восприниматься как живой процесс, и, что очень важно, как процесс радостный, в котором есть не только «надо», и не столько «надо», сколько есть «хочу». Вот это христианское, православное «хочу». Вот эта радость, радость во Христе, радость Пасхи, которая заставляет, даже не заставляет, а ради которой каждое утро и вечер ты встаешь и молишься, ради которой ты постишься, ради которой ты идешь в храм, даже если не выспался, даже если хочется отдохнуть. Это становится не потому, что это надо, а потому, что ты этого действительно хочешь. И ты понимаешь, ты искренне чувствуешь эти радости, которые это тебе несет. Наверное, вот эта радость, этот свет, это было самое главное
это
открытие.
Это настоящая жизнь. Да. Наполненная смыслом, так скажем.
Да.
Андрей, а ваши отношения, например, с вашими студентами? Это же тоже молодые ребята, да, которых вы научаете английскому языку. Каким образом изменились?
Когда я начал свою преподавательскую деятельность, я уже ходил в храм, уже какое-то начало православной церковной жизни было положено, поэтому здесь какого-то радикального коренного изменения не было. Но, конечно, я чувствую, что само осознание того, что я православный христианин...
Они это чувствуют? Или знают об этом?
Не знаю. Один раз я удивился, когда после занятия, когда я спросил, есть ли какие-то вопросы, мне был вдруг задан вопрос, а когда в этом году Пасха? Хотя я ни разу о своих религиозных убеждениях и о своей религиозной позиции со студентами не говорил, но тем не менее вот такой вопрос возник. Не знаю почему, не знаю откуда. Видимо, тот, кому интересно, видимо, все-таки они это чувствуют и как-то замечают.
Каким-то образом почувствовали, так скажем.
Наверное, да.
А тогда скажите, почему вы выбрали именно такую профессию, английский язык? Это как-то с детства у вас проявлялось?
Наверное, тут стоит ответить, что к этой профессии меня привел Господь. Просто взял за руку и привел. Еще когда я учился в школе, из всех предметов наиболее глубоко, наиболее творчески нам давался именно английский язык. И я чувствовал, что есть у меня какая-то предрасположенность к английскому языку. Учителя вроде бы тоже о моих каких-то успехах хорошо отзывались. И когда пришла пора решаться и определяться, куда идти дальше, я попытался здраво и объективно посмотреть на то, чему я научился, на то, что у меня получается, и на то, что мне нравится. И все дороги вели к английскому языку, да. И с тех пор я ни разу не жалею о том, что я пошел именно по этому пути. Очень благодарен Богу, что он меня привел именно в эту сферу иностранных языков. И очень рад, что я с этого пути не сошел.
Но вот при нашем знакомстве, то есть мы с вами, естественно, обговаривали нашу встречу, какие-то вопросы. А вы сказали о том, что вы еще доучиваетесь в аспирантуре русскому языку.
Да, в аспирантуре по специальности русский язык. Просто тема моей диссертации, она совмещает в себе и исследование русского языка, и исследование английского языка. То есть, ну, это вкрапление английского языка в русскую речь. Вот. И ее можно было отнести к разным предметам, к разным специальностям. Ну, просто удобнее и логичнее было это оформить как русский язык.
Ну, вот видите, сколько интересов. И английский язык, который удается, и желание знать русский язык, и еще игра в лингвистическом театре. Как это вот у вас все тоже так много вместе сочетается? И вам это тоже очень нравится? Актерская как бы профессия?
Да, очень нравится. Мне кажется, что актерская работа, игра в театре, ну, конечно, если это серьезный театр, а у нас театр очень серьезный.
А ваш театр, это что за театр?
Это лингвистический театр при кафедре иностранных языков в нашем федеральном университете. Родился как студенческий театр для студентов, с которыми ставились пьесы, зарубежные пьесы на языке оригинала. Теперь уже многие из бывших студентов давно закончили университет, ну, как, например, я. Вот, ну, я и еще несколько человек, да, мы уже закончили университет, но продолжаем играть, продолжаем развиваться, совершенствоваться. То есть это такой, теперь уже театр не только студенческий, у нас есть и студенты, есть и люди работающие, были и совсем взрослые люди тоже у нас играли.
Вы играете, я так поняла, не только на русском языке, да?
Да, лингвистический театр подразумевает да, то, что мы играем пьесы на разных языках и всегда на языке оригинала. Здесь и французский язык, больше всего, кстати, пьес на французском языке, английский язык, само собой, есть пьесы на испанском языке, на немецком, даже была постановка на китайском.
Но вы лично на каком языке?
У нас нет разделения по языкам. То есть у нас все актеры играют на всех языках.
Понятно. Но это способность что... такую нужно иметь, так ведь? Потому что ведь это очень сложно ведь.
Прежде всего нужно иметь
китайский, так понимаю.
Прежде всего нужно иметь желание. Потому что в изучении языка, как, наверное, и в приобретении любого навыка, как, кстати, и навык молитвы, и навык поста, и какие-то другие навыки духовной жизни. Самое главное – это что? Самое главное – это мотивация, это желание, это осознание того, для чего я это делаю, зачем это мне нужно, и реальное проживание той радости, которую мне это несет. Вот то, о чем я говорил в начале нашей беседы, оно все сводится к этому. Также и здесь, и в театр приходят люди, которым это интересно, которые готовы тратить время и силы, и ни разу еще не было, чтобы человек внутренне затрачивался, и у него ничего не получалось. Понятно, что способности, конечно, у всех разные, талантов нам разное количество Господь отмерил, но все равно хоть сколько-то есть у каждого. И наша задача – это не достичь каких-то высот и переиграть Станиславского, если мы говорим о театре. Наша задача – реализовать именно тот потенциал, который в нас есть, внутренне, личностно, для себя реализоваться. Вот поэтому все, кто приходит, и все, кто готов время и силы тратить, все чего-то достигают, какого-то результата.
Андрей, ну вы на самом деле производите впечатление очень дисциплинированного человека. Это, наверное, тоже из семьи, я так понимаю.
Ну, конечно, любая дисциплина берет начало в семье. Ну, с другой стороны, какие бы качества в нас не заложили в детстве в нашей семье, если их не стараться как-то развивать, не стараться поддерживать, то это все можно свести на нет рано или поздно.
Ну, здесь ведь, наверное, еще играет и очень большую роль самообразование, я так понимаю, какое-то внутреннее. И тем не менее вера, ведь она очень помогает в этом, очень помогает себя как-то организовать.
Конечно. Вера помогает во всем, в любом благом начинании. Она помогает организовать, потому что даже то, что мы заставляем себя молиться утром, молиться вечером, периодически причащаться, соблюдать посты по мере сил, это очень сильное и очень серьезное упражнение в самоорганизации, в умении где-то переступить через свою лень, через свою негу, заставить себя что-то сделать. Да, поэтому, конечно, христианская жизнь, она организует, и это помогает во всех сферах нашей жизни. Ну и самое главное, наверное, в чем мне помогает вера в работе и в каких-то мирских делах, она не дает отчаиваться, она не дает унывать, она не дает опустить руки. Потому что всегда ты знаешь, что Господь рядом с тобой, что Он никогда тебя не оставит, и что бы с тобой ни происходило, Господь все это контролирует, все в Его руках. И если всегда об этом помнить, всегда это осознавать, то для уныния и для отчаяния просто не остается места.
Вы говорите об унынии и об отчаянии. Вам тоже были такие состояния знакомы?
Я думаю, они знакомы каждому человеку, особенно в юношеский период, когда взрослые эмоции, взрослые проблемы начинают возникать, и нет еще опыта работы с ними, нет опыта переживания этих эмоций, нет опыта решения вот этих взрослых проблем, тогда да, приходят очень сильные эмоции, очень резкие чувства, и если за этим всем не стоит вера, если за этим не стоит хотя бы память о Боге, конечно, тут можно далеко уйти. Была в свое время, конечно, да, и раздражительность, и желание все бросить и на все наплевать. Да, я в юношеский период был весьма эмоциональным человеком. Но потом со временем, с приходом в храм, Господь, конечно, помогает от всего этого избавляться и свои эмоции структурировать и направлять их в какое-то конструктивное русло.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот добровольческое движение, с которым вы столкнулись в храме Вознесения, это очень непростое служение в церкви. Я так понимаю, что это еще и молодежное, в том числе, движение. Это ребята, которые молодые люди, которые должны иметь очень большое сердце, чтобы каким-то образом приобщаться к этим людям, помогать им. И я так понимаю, что вы тоже причастны к этому.
Да, немножко причастен, насколько позволяет время, насколько позволяют силы, ну и насколько вообще позволяет внутренняя готовность к этим хотя бы небольшим подвигам, потому что это же тоже нужно себя заставить, нужно себя иногда понудить. Просто
преодолеть что-то в себе.
Да, преодолеть вот эти барьеры, преодолеть даже собственную лень для того, чтобы пойти и помочь человеку, которого ты ни разу в жизни не видел, и который, в общем-то, никак на тебя пока еще не повлиял. Вот эта помощь, помощь ближнему, помощь нуждающимся людям – это, конечно, необходимо для каждого православного человека. Сложно и нелогично, и странно молиться Богу, просить о том, чтобы Он очистил нас от грехов, сделал нас лучше, сделал нас совершеннее, но при этом ничего не делать, при этом не пытаться хотя бы сколько-то помогать людям. И в этом плане добровольческое движение, конечно, очень сильно помогает, потому что одно дело, когда ты решил для себя, что ты должен помогать людям, и нет рядом никого, с кем можно скооперироваться, и с кем вместе можно что-то организовать, эту помощь, это, конечно, очень сложно. А когда ты знаешь, что рядом с тобой делаются эти дела милосердия, где это приведено в систему, где это организовано, и ты можешь просто прийти, сказать, я хочу помогать, у меня есть время, у меня есть возможность, и тебе скажут, где и как ты можешь вот эти свои усилия приложить, это прекрасно, и за это, думаю, стоит быть очень благодарным добровольческому движению нашего храма, ну и вообще всем, кто этим занимается.
Это замечательно, то, что вы говорите, что вы уже поняли в достаточно молодом возрасте, что нужно жить для кого-то. Бывает, люди находятся в очень зрелом и в глубокой старости, которые не понимают и говорят о том, что наконец-то я могу пожить для себя. Поэтому здесь просто замечательно, что вот Господь в вас вложил такое понимание, что наша жизнь все-таки она для других людей.
Об этом очень хорошие слова любит говорить моя мама. Если я не живу для себя, даже не так, если я не для себя, то кто? Если я не за себя, то кто за меня? А если я не для других, то зачем я?
Вот как сложно. То зачем я? Если я не для других, то зачем я?
Потому что в жизни человека всегда присутствует такая двойственность. С одной стороны, каждый человек ответственен за себя, и действительно мы не можем полностью от себя, от своей личности отречься, это и не нужно. С другой стороны, если полностью только думать о себе, если все свои жизненные усилия фокусировать только на себе, то получается, что мы замыкаемся внутри самого себя, и получается, что наша жизнь бессмысленна. Мы живем для себя, потом мы умираем, и что? И ничего от нас не осталось, и никакого смысла, получается, в этом не было. То есть мы всегда вот где-то на этой грани. Я для себя, и я для других.
Потому что это тоже все очень взаимосвязано.
Конечно. На самом деле всегда... Моя личность всегда связана с личностями тех, кто меня окружает, и частично определяется теми, кто меня окружает. Так же, как и счастье одного человека невозможно без счастья окружающих людей. В чем и смысл любви? В том, что мое счастье приравнивается к счастью моего ближнего. Это равнозначное понятие. Только вот это, наверное, и есть христианская радость и христианская понимание того, ради чего мы живем и из чего нам черпать эту радость.
Скажите, Андрей, а как вы хотели бы реализоваться в этой жизни? У вас есть какие-то мечты? Я вам говорю мечты, потому что нужно ведь осуществить в себе вот этот дар Божий. Вот вы сейчас уже состоявшийся молодой человек, так скажем. То есть у вас скоро будет за плечами аспирантура. Вы будете знать хорошо русский язык в совершенстве, потому что вы этого хотите. Вы верующий человек. Вот что вы для себя хотели бы?
Вообще, конечно, сложный вопрос. Раньше, когда меня спрашивали, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь для себя в будущем, я как-то мог обрисовать более или менее конкретное положение вещей. Все будет так, так и так, у меня будет такой-то дом, такая-то машина, я буду заниматься тем-то, я достигну такой-то степени духовного совершенства. Но чем больше живешь, тем больше убеждаешься, что такие четкие конкретные планы строить бывает довольно опасно, потому что жизнь всегда разворачивается под какими-то очень неожиданными углами, и это очень важно уметь успевать поворачиваться вслед за жизнью,
успевать
ловить вот эти течения,
да.
То есть попросту уметь принимать то, что предлагает Господь. Поэтому сейчас я как-то стараюсь не рисовать себе таких четких картин, чего конкретно я хочу добиться. Ну, конечно, цели, которые мы себе ставим, они, в общем-то, у всех людей одинаковые. Да, конечно, я хочу крепкую семью, христианскую семью, в которой главенствовала бы любовь, взаимопонимание. Конечно, я этого хочу. Я хочу реализоваться творчески. Потребность к творчеству во мне была всегда, и я считаю, что не нужно, конечно, ее в себе забивать и подавлять, нужно ее реализовывать, опять же, поворачивать в какое-то конструктивное русло, согласующееся с православным учением, с верой моей. Но как конкретно будет выглядеть моя семья, сколько будет детей, я стараюсь не загадывать. И как я буду реализоваться творчески, как я буду реализоваться профессионально, я тоже стараюсь не загадывать. Я вижу, какие возможности у меня для этого есть сейчас, и я эти возможности использую.
Вы это понимаете, о тех возможностях, которые у вас есть. Вы их для себя определяете.
Я, по крайней мере, стараюсь это делать. Конечно, часто бывает, что уже потом, по прошествии нескольких лет, ты понимаешь, а почему я не воспользовался вот этой возможностью, почему я не сделал это, почему я не реализовался. С другой стороны, никогда не надо, наверное, ни о чем жалеть. Жалеть нужно только об одном, когда ты причинил кому-то боль. Вот об этом нужно жалеть. А о том, что ты как-то не так организовал свою жизнь, об этом, наверное, жалеть не стоит.
Очень хорошие слова, размышления вот такое вот. Что об этом, наверное, не стоит жалеть, да? А вот то, что ты обижаешь, это мы делаем как-то походя.
Да, да. На самом деле, конечно, сложно бывает правильно расставить приоритеты. И даже как бы мы ни старались, сколько бы мы ни читали литературы христианской, не беседовали на эти темы, все равно часто ловишь себя на том, что устройство своей собственной жизни, какие-то материальные ценности, какие-то сиюминутные вещи, такие эгоистические, они вдруг почему-то, как бы мы ни старались с этим бороться, но вот наступают такие моменты, когда они выходят на первый план. И действительно, мы ведем себя эгоистично, и мы сами не понимаем, как это можно так поступать. Но в этом, наверное, и состоит христианская жизнь, что нужно стараться, как бы, сколько бы мы ни ловили себя на этих ошибках, на этом сбое приоритетов, нужно не отчаиваться, идти на исповедь и снова возвращаться в это правильное русло. И стараться вспоминать о том, что же действительно важно. Ставить себе приоритеты в том, чтобы никого не обижать, в том, чтобы учиться любить по-настоящему, по-христиански, а не в том, чтобы какие-то такие сиюминутные радости. Хотя они, конечно, тоже должны быть, тоже себя ограничивать во всех радостях, во всех удовольствиях, наверное, тоже не стоит. Просто у каждого аспекта в жизни должно быть свое место.
Андрей, и несколько слов, если можете, расскажите, пожалуйста, о тех священниках, с которыми вы общаетесь. Вам приходилось общаться вот в вашей церковной жизни?
Ну, это прежде всего отец Александр Сандарев, поскольку отец Александр окормляет молодежь в храме Вознесения и добровольческое движение, то, наверное, больше всего приходится с ним общаться и беседовать, и слушать его речи и проповеди. Затем это отец Дмитрий Ощепков, отец Дмитрий Задорин, то есть, наверное, три батюшки, которые больше всего влияют на мою жизнь, определяют мое мироощущение христианское, и за что всем троим на самом деле хочу сказать искреннее человеческое спасибо, потому что их умение общаться с молодой аудиторией, их умение говорить, их умение приводить примеры, находить контакт с людьми – это то, чему можно поучиться. Это то, за что этих людей искренне по-человечески люблю и уважаю. Вообще для батюшки очень важно уметь контактировать с людьми, когда он проповедует сам воно, и когда он ведет беседы. Но умение говорить, умение общаться с людьми – это умение непростое, за что, конечно, низкий поклон тем батюшкам, которые умеют это делать.
Ну что ж, Андрей, у нас наша программа сегодня к концу подходит. Я только напомню, что называлась она «Мой путь к вере». В заключение всегда хочется что-то, может быть, пожелать тем людям, которые по-настоящему задумываются о смысле жизни, задумываются о Господе, о Боге. И вы знаете, я просто хочу привести небольшой пример. Сегодня я ехала и видела на остановке двух девушек, у которых были таблички приколоты. Значит, сестра такая-то, церковь Иисуса Христа. Рядом с ней стояла другая девушка, точно с такой же табличкой. Они были очень какие-то такие радостные. Но сердце сжималось, глядя на таких вот девушек, которые попали совершенно не в то место и не к тем людям. Я вас хотела просто спросить, каким-то образом можно уберечься вот от этих явлений? Это уже в заключении нашей программы.
Да, в заключение программы, конечно, очень сложный вопрос прозвучал. Можно ли уберечься от этих явлений? На самом деле, вся сложность человеческого существа заключается в человеческой свободе. Человек по природе свободен, и он может выбирать себе любой путь. Он может выбрать путь православный, он может выбрать путь какой-то секты или путь атеистический, или еще какой-то малопонятный путь. И в этом плане, конечно, жалко и тяжело и больно бывает смотреть на людей, которые явно с правильного пути ушли куда-то, ну, совсем не в ту сторону. Когда они оказались просто во власти людей, которые хотят их использовать. Это, конечно, очень больно и тяжело. Но, с другой стороны, всегда нужно помнить о том, что Господь всегда с нами. И все, что с нами не происходит, и все, что мы в этой жизни не делаем, и все, что не делают люди, окружающие нас, это все делается с Божьего попущения. Видимо, если есть на то воля Бога, чтобы не все такой единой толпой в едином порыве шли в храм, видимо, для чего-то это нужно. Видимо, для чего-то это нужно. И за таких, то, что мы можем сделать, мы не можем как-то изменить, переломить свободную волю этих людей. И не нужно пытаться это сделать. Нужно за этих людей молиться. Нужно пытаться показать им какой-то пример. И вот, наверное, чем хотелось бы закончить, что хотелось бы пожелать радиослушателям, это не
сбиваться с пути истинного.
Да, не сбиваться с истинного пути. За счет чего? Это всегда в своем, в этом христианском православном пути видеть радость. И никогда не забывать именно про эту радость. И именно от нее отталкиваться, именно о ней помнить. И тогда становится легче. Становится легче молиться, легче поститься. Весь духовный путь становится легче. И более того, мне кажется, что когда окружающие люди, невоцерковленные, далекие еще пока от веры, если они увидят эту искреннюю радость, если они увидят вот этот христианский блеск в глазах, я думаю, это во многом повлияет и на тех, кто от веры далек. Хотелось бы пожелать эту радость, не скрывать ее от себя, не скрывать ее от других, и вот этот свет Христов, его поддерживать и в себе, и дарить другим людям.
Андрей, большое вам спасибо.
Спасибо
за открытый
вам
разговор, за то, что вы так скажем, с радостью приняли такое предложение поучаствовать вот в такой передаче «Мой путь к вере». Поэтому большое вам спасибо. Нашим слушателям я хочу напомнить, что сегодня в нашей программе принимал участие Андрей Галактионов, прихожанин Вознесенского храма и преподаватель английского языка Федерального университета. До свидания.